Планетарий. Айлин Старк. Грани поколений.
«Никита!»
Пожилой мужчина с проседью тронул за плечо своего 10-летнего племянника, и тот, подняв на него немного припухшие глаза, приспустил с головы наушники, чтобы лучше слышать.
«Убери планшет в рюкзак, или я у тебя его заберу, ей-богу заберу, ты меня знаешь».
«Да ладно тебе, дед, не сердись!» буркнул мальчонка, нехотя снимая рюкзак со спины и убирая технику. «Просто игра интересная. А чего я тут не видел?»
«Меня, например», — улыбнулся дед. «Ведь мы с тобой так редко видимся».
Мальчик состроил виноватую гримасу, и дедушка дружески похлопал его по плечу.
«Я рад, что мать попросила сводить тебя в планетарий, чтобы подготовиться к уроку астрономии, а то ведь в гости тебя не допросишься».
Машина остановилась, и в салоне раздался голос электронной системы. «Вы подъехали в зону назначения. Спасибо, что выбрали наше такси. Хорошего дня!» Проговорил монотонный голос, и дверца машины поднялась вверх, выпуская своих пассажиров.
«Да некогда мне, дед!» – отмахнулся мальчик, спрыгивая с сиденья.
«Знаю я ваше некогда!» –
покачал головой тот, выбираясь следом за ним наружу. Они подошли к входной двери большого стеклянного шара, сделанного в виде планеты, вросшей основанием в землю, и нажали на круглую кнопку, расположенную на дверном отсеке. Дверь, мгновенно отозвавшись приветственным гудком, сдвинулась влево, открывая проход. Подойдя к одному из терминалов в виде робота, мужчина задумчиво почесал голову. Глаза робота распахнулись. «Приветствуем вас, путники, в нашем планетарии. Пожалуйста, выберите на экране необходимый зал и количество билетов». Мальчик, недолго думая, быстрыми, едва уловимыми движениями поводил указательным пальцем руки по дисплею, расположенному на животе робота, и на нем загорелось изображение руки.
«Можешь прикладывать руку к экрану», – проговорил мальчик, – «и плата за вход спишется с твоего счета. Я выбрал два входных билета в общий зал».
Покачав головой, пожилой мужчина сделал так, как ему велел внук. Через несколько секунд раздался звуковой сигнал.
«Покупка совершена. Спасибо, что выбрали наш планетарий. Приятного путешествия», – проговорил робот, и из специального отсека вылезли две маленькие бумажки.
«А теперь идем». Мальчик схватил за руку деда и подвел к входу в зал.
«Прикладывай штрих-код на билете к турникету и проходи в зал, когда загорится зеленый свет. И помни, у тебя 5 секунд, чтобы пройти».
«И зачем такие сложности навыдумывали?» – бурчал дед, повторяя за внуком нужные действия.
Мальчик, привыкший к причитаниям деда, не обращал на это никакого внимания. Он вечно ворчал о том, что ничего не понимает в этом новом современном мире, и о том, что прежний был куда проще и понятнее. Когда они, наконец, прошли внутрь, то очутились в просторном помещении с темно-синими стенами, усыпанными маленькими лампочками. По всему потолку и полу проецировалось изображение движущегося пространства, словно они на самом деле летели на космическом корабле среди других планет. Пожилому мужчине потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть. Мальчик же пробежал вперед к полке со шлемами виртуальной реальности и, подобрав себе подходящий по размеру шлем, вынул вложенную в него перчатку и тут же надел все это на себя. Улыбка восторга озарила губы мальчика, видневшиеся из-под шлема, и он замахал рукой так, словно собирает с неба звезды. Пожилой мужчина огляделся. По всему залу стояли такие же люди, смешно размахивающие руками. Некоторые при этом сидели в бесформенных дутых креслах, все они восторженно улыбались. Всем им было по-своему весело.
«Я слишком стар для всего этого, чтобы понять», – покачал головой он, делая медленные прогулочные шаги по залу.
Заглянув в один из коридоров, он увидел столпившихся людей, смотрящих прямо на голограмму, проецирующую в воздухе объемное трехмерное видеоизображение, которое можно рассматривать со всех сторон. Оно демонстрировало всем собравшимся фрагменты Великой Отечественной войны. Ехали танки, гремели взрывы, шли солдаты на поле боя. Казалось, вот они, живые, лишь протяни руку, и ты их коснешься.
Когда один из солдат, откинутый взрывной волной, упал на землю, подняв вокруг себя облако дыма и пыли, мужчина, казалось, почувствовал во рту вкус земли. Закадровый голос вел свой рассказ о том невообразимо тяжелом для народа времени. На глаза деда навернулись слезы. Он почувствовал себя невольным зрителем тех исторически значимых событий. Это было удивительно прекрасно и ужасно до тошноты одновременно. Наконец, не выдержав, он утер мокрые щеки ладонью и, развернувшись, ушел подальше от этого невыносимого зрелища. Дойдя до следующего коридора, его взору предстал целый ряд круглых одноместных капсул, в которые через небольшую дверь входили и выходили люди. Колеблясь и недолго думая, он все же решил подойти и посмотреть, что же это такое. Войдя в только что освободившуюся капсулу, он увидел, что внутри она как один сплошной экран, показывающий видеоизображение. Вот прямо на него бежит оскалившийся леопард. Мужчина, испугавшись, дернулся от неожиданности и, обернувшись назад, увидел мирно пасущегося оленя, который вдруг, словно услышав шум, дернул головой и уставился на мужчину, как будто увидев его. От удивления дед раскрыл было рот, но в то же мгновение понял, в чем причина. Ноги оленя быстро засеменили по траве, унося животное прочь, а следом за ним показалась голова леопарда. Затем спина, и вот уже весь он, бегущий за оленем. Дед обернулся назад, посмотрев на то место, где раньше стоял леопард, и увидел все ту же живописную поляну, те же раскидистые деревья, что и до этого, но леопарда там уже не было. Все это создавало ощущение, словно ты в самом деле стоишь на том месте, как живое изваяние, и видишь все, но ничего не можешь сделать, кроме как наблюдать. Посередине капсулы прямо из пола возвышался небольшой стенд с кнопками для управления, но мужчина даже не пытался вникнуть в то, для чего они предназначены. Достав из заднего кармана брюк носовой платок и протерев им испарину со лба, он вышел из капсулы.
«Это для тебя уже слишком», — проговорил он сам себе. «Слишком реалистично».
Ему хотелось найти самый обычный зал, как в старые времена, где все вместе сидели под куполом, знакомые и незнакомые люди, и смотрели на небо, как меняются звезды, слушая занятные истории диктора, смеясь, обнимаясь и обсуждая с близкими увиденное. Но почти все здесь было рассчитано на одиночное использование. И от этого становилось как-то грустно на душе. Как будто люди разучились общаться, знакомиться, дружить. Он скучал по этому незатейливому времени, по своей ушедшей молодости.
«Дед!» — услышал он вдруг знакомый голос и обернулся. «Вот ты где! А я тебя везде ищу! Пойдем, ты должен это попробовать!»
Внук подбежал к своему ворчливому дедушке и, потянув за руку, увел за собой.
«Нет, дорогой мой!» — помотал головой дедушка. «Ты занимайся, а на меня не обращай внимания. Мне не понять ваших технологий. Я уже слишком стар».
«Да брось ты!» — не унимался мальчик. «Я тебе помогу. Ты все увидишь сам».
Никита подвел своего деда к шлему размером побольше и, несмотря на то, что он ему велик, надел на себя, не забыв и о широкой перчатке. Быстро потыкав пальцем перчатки по воздуху, он снял ее с себя вместе со шлемом и протянул деду.
«Не бойся, надевай!» – скомандовал он. «И ты сможешь разглядеть и потрогать все существующие в нашем мире созвездия».
Мальчик помог экипироваться дедушке, и тот, наконец, увидел то, о чем говорил его внук. Перед его глазами раскинулось бескрайнее ночное небо со светящимися точками разных размеров. Это были звезды. Приглядевшись, он заметил полярную звезду, а за ней и ковш большой медведицы, протянув руку, очерчивая границы ковша пальцем, чтобы удостовериться в своей правоте. Как только он завершил свой рисунок, проведя последнюю линию, фигура засветилась.
«Приблизь ее и покрути», — советовал внук деду, и тот послушно схватил рукой созвездие и притянул к себе.
Маленькие прежде точки увеличились в размерах. Тогда мужчина провел по фигуре ладонью, и она стала вращаться в трехмерном пространстве. Конечно, с настоящими созвездиями такого не бывает,
но это, похоже, веселит молодежь. «Ну как, здорово, правда?» — довольно проговорил мальчик, и дед закивал.
«А вот и дракон!» —
улыбнулся дед, рисуя сложную фигуру в воздухе. Как только хвост дракона был закончен, фигура также загорелась, а большая медведица превратилась в обычную россыпь звезд.
«Еще можно включить подсказки, и, выбрав нужное созвездие, точки будут подсвечиваться. Но, думаю, тебе это не нужно», — засмеялся мальчик. «А вот я без них пока никак».
Мужчина осознал, что такой способ учить звезды куда эффективнее, чем смотреть в контурные карты, рисуя карандашом на белом листе. Здесь был самый настоящий небосвод, что позволяло не растеряться в будущем при виде живого ночного неба. Он с большим удовольствием находил всплывающие в его подсознании созвездия одно за другим, проверяя на прочность свою одряхлевшую память. Вот они, гончие псы и волосы Вероники на юго-востоке, лев и малый лев на юге, рысь на юго-западе и жираф на северо-западе. Наконец мужчина стянул с себя шлем и, положив в него перчатку, обнял внука. «Ну как?» — внук поднял на него глаза.
«Руки еще помнят», — улыбнулся дед. «Я, конечно, не могу тебе помочь изучать созвездие в этом шлеме. Тут от меня толку мало. Но сегодня ты ночуешь у меня, и никаких возражений. Я побывал в твоем мире. Не все, конечно, понял, но многое оценил. Это удивительно, до чего дошел прогресс. У вас, молодежи, безграничные возможности. Но теперь и ты хоть денек побывай в моем мире, мире без технологий. Позволь старику эту маленькую слабость. Этой ночью я буду показывать тебе самые настоящие звезды. Ведь все эти тренажеры предназначены для подготовки к реальному миру, о котором важно не забывать, слишком уж увлекаясь виртуальной реальностью. Продемонстрируешь мне, насколько хорошо научился всему на нашем небе, и я куплю тебе анимированные голографические шахматы, о которых ты так мечтаешь, судя по рассказам матери».
«Правда?»
Глаза мальчика засияли.
«Конечно», — кивнул мужчина. «Ты же знаешь, дед никогда не врет».
Мальчик радостно подпрыгнул на месте.
«А еще проверим, как ты умеешь ориентироваться в незнакомой местности по сторонам света. Настоящий поход для настоящих мужчин. Согласен?»
Мальчик глубоко задумался, а затем, улыбнувшись, кивнул.
«Прекрасно», — довольно проговорил мужчина. «Ну что, еще позанимаешься?»
«Конечно», — рьяно согласился мальчик. «Я буду стараться изо всех сил, и ты сегодня ночью удивишься, какой я умный».
«Вот и славно».
Мужчина потрепал внука за волосы и помог снова надеть шлем. А затем отошел и уселся на ближайшее свободное кресло, с облегчением выдохнув. На этот раз он окинул помещение планетария куда более осмысленным, понимающим взглядом. Ему больше не казалось, что от техники один только вред. Нет, теперь он понимал, что хоть он не принадлежит этому миру, но для нынешнего поколения это все естественно, как воздух. Это прекрасно, нужно лишь знать меру, а за этим он проследит. Теперь все будет по-другому. Этим вечером пожилой мужчина с проседью и его 10-летний внук после долгой прогулки по лесу, придя домой и отужинав как следует, стояли возле дома и смотрели в ночное небо. Никита был приятно удивлен, что дедушкин способ проводить время не менее интересен, чем компьютерная игра, за которую он то и дело засиживается, лишь выпадает подходящий момент. На этот раз он ощущал себя настоящим героем, а не виртуальным, найдя в лесу дорогу к дому благодаря ненавязчивым подсказкам дедушки, и почти все созвездия нашел на небе сам. Этот день стал началом настоящей семейной дружбы. Планетарий. Айлин Старк. Грани поколений. Читал Дионисий Козлов.